Всем привет! Меня зовут Саша Сказка. Я поведенческий аналитик, клинический психолог. Это мой подкаст «В спектре», где я беседую с разными специалистами в области психологии и педагогики об их работе и о них самих. Сегодня у меня в гостях супервизор IBA ресурсного класса в Москве, клинический директор и супервизор IBA-центра «Белая ворона» Хвостова Ксения. Ксюша, привет!
Привет, Саша!
Очень рада, что ты здесь ко мне в гости пришла.
Я тоже. Мне на самом деле очень нравится твой этот проект. Я вообще не любитель аудиоподкастов, потому что мне сложно на них концентрироваться, но все выпуски твоего подкаста я слушаю.
Круто.
И жду.
Спасибо, да. Ксюша моя прям непосредственная коллега, в том смысле, что она, как и я, долгое время и до сих пор продолжает работать в школе, в школьном образовании, курировать, супервизировать ресурсные классы и в Москве, и в регионах. И, собственно, так мы с тобой познакомились, когда наши школы много стали взаимодействовать друг с другом, наши классы, да, и во многих проектах мы участвовали вместе.
Да, мне кажется, мы как раз первый раз пересеклись на какой-то совместной экскурсии наших классов или что-то такое.
Да-да-да, мы еще тогда кураторствовали и много времени проводили в школе. Я, кстати, знаю, что недавно, в общем-то, и можно тебя поздравить, ты как раз стала супервизором, это круто, сдала экзамен IBAO, теперь ты супервизор IBA, они называются, и сейчас ты в новом качестве пребываешь в школе, правильно?
Да, я была на ставке в школе, и поэтому я присутствовала там 5 дней в неделю. Вот, и когда я получила сертификат, я, собственно, приняла для себя решение, что я хочу больше заниматься этим, я хочу начать супервизировать активно, соответственно, времени нужно больше, а времени в сутках мне уже не хватает. И я приняла такое решение, я ушла с ставки, вот, но мы остались с классом в кураторско-супервизорских взаимоотношениях, то есть пока вот мы как раз ведем переговоры о сопровождении, в каком количестве часов это будет, как это будет.
Сколько ты лет проработала в школе?
6.
Большой срок, то есть в какой структуре, да, серьезно. Давай начнем тогда сначала с самого. Как ты вообще попала в школу?
Случайно. Мне кажется, как, наверное, многие в нашей сфере попали сюда немного случайно. В моем случае я никогда не хотела быть педагогом, сразу скажу честно. В детстве я хотела быть президентом, пилотом вертолета и врачом, потому
одновременно,
что...
Одновременно, надеюсь. Одновременно?
Да, разумеется. Моя мама врач, и мне всегда очень нравились ее истории, мне нравилось, как она общается с пациентами, мне нравилось... ну, ее истории про работу, вот, и мне всегда это было интересно, и после 9 класса я пошла в колледж в медицинский.
Ого.
Вот, но я тогда была не готова к этому ментально, скажем так. Мне хотелось больше как-то тусить, проводить время с друзьями, вот, я, наверное, была не настроена на серьезное обучение, и поэтому через полгода я оттуда ушла, ну, точнее, меня оттуда отчислили, вот, да.
Вот это да.
Да. На самом деле...
А колледж, медицинский колледж, это какую специальность потом получает? Медсестринское дело?
Там есть, да, сестринское дело, есть лаборант. Это тот, который работает, человек, который работает в лаборатории, собственно, там анализы крови, анализы генетические всякие разные делают.
Потом можно пойти в мединститут, и тебя засчитывают какие-то курсы,
первый, второй. Нет, в медицинском вот это так не работает, то есть ты идешь все равно на первый курс в любом случае. То есть медицинский колледж – это отдельно специализация. Это младший медицинский персонал, и ты, если идешь именно на высшее образование, на лечебное дело, ты идешь вот прям с первого курса.
С самого начала. Понятно.
Вот. После меда я вернулась в школу, вот, закончила 10-11 класс, и, собственно, у меня встал выбор, ну, куда идти, что делать вообще, как дальше двигаться. Мне всегда нравилась психология людей. Мне было интересно читать разные там книги по психологии, смотреть какие-нибудь фильмы. У меня была подруга, с которой мы обменивались разными материалами, там, информацией. Я понимаю, что большинство, наверное, это было не супер что-то такое научное, да, то есть мы не очень погружались тогда, скорее такой научпоп, типа того. Вот. Но мне всегда это нравилось, всегда интересовало. И, собственно, мне кто-то посоветовал пойти в педагогический колледж, опять же, потому что там много практики, и там было направление дошкольная психология.
Угу.
Вот, я туда пошла. Мне еще сказали, что там довольно легко учиться, там нет физики, с которой у меня как раз были проблемы в медицинском. Это совершенно не мое. Я прям гуманитарий. Вот. Я пошла в ПЕД, поступила туда и поняла, что мне не очень нравится работать с дошкольным возрастом.
Ну, вот,
у нас было очень много практики. У нас была практика в детском саду, в детских развивающих центрах, но как только мы пришли, собственно, на практику, я поняла, что это не совсем мое. Вот. Но когда я его закончила, я пошла в институт по направлению именно психология, педагог-психолог.
Угу.
Потому что, когда рассматривала разные программы, туда можно было как раз, вот то, о чем ты говоришь, пойти на второй, на третий курс, вот, за счетом часов за колледж. Туда можно было пойти с перезасчетом часов за колледж, то есть на второй, на третий курс. И нам говорили, что там как раз обучают работать не только с детьми, со школьниками, а еще с взрослыми, то есть работать с коллективом педагогов, с родителями. Поэтому, в принципе, вот я выбрала такое направление. И в моем институте всегда есть какая-то специализация, да, какая-то кафедра, к которой ты прикреплен. У нас это было дополнительно тьюторское сопровождение личности. Что такое тьютор, тогда особо никто не знал.
Тьюторское сопровождение личности.
Да.
Это как это типа коуча?
Типа того. И как раз никто не знал, что это. У нас было два предмета по тьюторству, и на одном предмете нам рассказывали, что это как раз что-то вроде коуча для там 9-11-классников, который помогает им выбрать будущую профессию, подобрать там материалы, как готовиться к экзаменам и так далее. А на другом предмете нам рассказывали, как работать с детьми с УВЗ внезапно. И мы такие, а что мы, собственно, будем делать это в этой... Ну, как бы, куда нам идти и как вообще это все будет выглядеть. Вот. Когда пришло время практики, нас поделили на две группы, и одна группа пошла в школу помогать именно педагогам-психологам, а мою группу отправили в школу, где было инклюзивное образование, точнее, была инклюзия. Но сейчас я понимаю, что это такая, скорее, иллюзия инклюзии. У них в разных классах сидели дети с УВЗ, и с ними сидели тьюторы, и что-то с ними делали. Что-то очень разное. Например, вот я сидела с девочкой и с ее тьютором в шестом классе. Сейчас я понимаю, опять же, ну, потом я поняла, что девочка, скорее всего, была с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. Мы сидели на физике как раз, или вот, ну, чем-то таком, да.
Внезапно.
Дальше даже не шестой, наверное, седьмой класс, седьмой. Вот, мы сидели на физике, и она раскрашивала раскраску, вот. И я сидела и думала, а чего мы, собственно, зачем мы это делаем? Но ладно, сказали, надо, значит, надо, посмотрим. Вот, в начальных классах у них тоже были ребята, и мы вот с разными как раз ребятами в каждом классе поработали, посидели с
тьюторами. И там, получается, было прям много тьюторов и много таких детей и в среднем звене, и в начальном звене.
Да.
Прикольно. Но все равно здорово, что у них, в принципе, есть такая практика. Да,
да, у них, наверное, что это были какие-то...
Принимали этих детей, там, не выгоняли их на надомное обучение, да.
Наверное, это какие-то были тогда зачатки вот всего вот этого. И, возможно, я не знаю, как у них сейчас, возможно, у них там что-то поменялось в лучшую сторону в плане там образовательных маршрутов, да, каких-то целей, потому что вот именно в плане штата у них было очень круто, что у них каждому такому ребенку был прикреплен тьютор.
Да.
И когда мы выходили на практику студентами, мы могли вот с этим тьютором, собственно, взаимодействовать, да, там обсуждать, общаться, как бы. Вот. И это такая краткая предыстория. Собственно, после института, когда я искала работу, очень часто в объявлениях требуется опыт работы, а у тебя его особо нет.
Да.
И я наткнулась на вакансию около дома тьютор в ресурсном классе. Я понятия не имела, что такое ресурсный класс. Я имела очень поверхностное представление о детях с аутизмом. Я, в принципе, так и сказала на собеседовании по-честному, что у меня есть там опыт работы в не связанных с этим сферах. Я работала там в Макдональдсе 2 месяца. Я работала в детском лагере, но с детьми с нейротипичными, вот, вожатые несколько раз. Ну и, собственно, вот такая я. Я готова обучаться и готова выходить на работу. И меня взяли, и где-то первый месяц, наверное, я вообще не понимала, ну, что происходит и что мы тут делаем, потому что ребята в классе... Это дети с аутизмом и с интеллектуальными нарушениями. У нас там... Есть дети, которые не говорят, Есть дети, которые говорят, но очень условно. На тот момент почти у всех детей было какое-либо нежелательное поведение, и я не понимала, ну, как это все соотносится со школой, почему мы там на индивидуальных занятиях конструируем какие-то кубики по образцу, да, выставляем, что-то делаем, зачем все это, где математика там, ну, что обычно в школе, да, русский, математика и так далее. А тут дети, которые не пишут, не читают, не считают. Вот. Но у нас была очень классная куратор, она как раз отвечала на вопрос «зачем?». И, наверное, это меня и влюбило в ABA, что то, что прикладной анализ поведения, он отвечает на этот вопрос. То есть и он говорит нам его задавать регулярно себе, да, работая с, там, с людьми. Она нам объясняла, что зачем мы делаем, к чему мы идем, какой навык мы формируем, для чего, что, к чему это может впоследствии, да, там, к чему мы можем прийти. Это, собственно, то, что мне, наверное, очень понравилось. Плюс у нас был очень классный коллектив, очень сплоченный, все на какой-то постоянной движухе. Вот, ну и, собственно, так я, наверное, осталась в школе и вот осталась там на 6 лет.
Прижилась, попала случайно, да, и прижилась. А как тебе это было все в эмоциональном плане? То есть очень часто мне, и, наверное, тебе тоже задают такой вопрос, вот вы работаете с ребятами, у которых особенности развития, разные всякие дефициты поведения, там что-то не могут, что-то не могут, и как вот это эмоционально на тебе отражается или, может быть, не отражается? То есть, получается, ты же пришла в класс, ты никого не общалась, еще не имела такого опыта, да, с такими ребятами, детьми. И было ли тебе эмоционально тяжело или нет? Вот выдерживать это, ну, для кого-то напряжение, да?
Наверное, нет. Сейчас я объясню. У меня почему-то нету какого-то чувства, ну, там, жалость,
да,
да,
вот многие,
наверное. Вот.
Не многие, но иногда такое встречается.
У меня есть сочувствие к семье, к каким-то ситуациям, да, к ребенку, когда я вижу, что ему там действительно тяжело что-то, да, или что он перегружается от каких-то вещей. Но, наверное, я на этом не сильно концентрируюсь. То есть я очень хорошо умею радоваться мелочам, вот, замечать какие-то позитивные вещи.
Это супер.
И, наверное, в этом плане, ну, то есть мне это, наверное, очень помогло. Плюс мне действительно важно всегда понимать причину каких-то событий, меня это автоматически успокаивает. То есть, например, у нас был мальчик, который кричал по 40 минут каждый раз, когда была физкультура, и это эмоционально, да, действительно тяжело давит, когда у тебя ребенок вот, ну, там, по столько минут кричит тебе, и жалко его, ты не понимаешь, что делать, да, и ты там чувствуешь какое-то, можешь испытывать какое-то чувство вины, что ты не можешь справиться с этой ситуацией.
Чувство вины еще.
Да,
часто называют.
Вот. Но в моем случае, как только мы поняли причину, почему он так себя ведет, да, то есть что именно вот в физкультуре идет не так, почему у него происходит такое поведение. Все, меня моментально отпускают. То есть меня перестает это, ну, эмоционально как-то напрягать. То есть я очень быстро переключаюсь, когда понимаю, в чем причина. То же самое в общении с людьми. Если мне очень редко не нравятся люди, потому что я люблю находить причины их поведения, причины их, ну, того, почему они так общаются, да, почему они так или иначе себя ведут, и мне становится легче к этому относиться. То есть я как-то вот как наблюдатель в этом, к этому отношусь. Вот, поэтому, наверное, так.
То есть такое как бы и разделение, и рационализация, и диссоциация ситуации происходит. Ну, в хорошем смысле этих слов.
Это клинический разбор.
Немножечко включились, да.
Ну да, наверное, да.
У тебя сразу появилось, получается, чувство, что АБ — это твое за счет вот поиска вот этих причин и что она дает ответ?
Да, наверное, вот через месяц начала работы, когда мы стали все обсуждать, когда, ну, мне стали объяснять, что, зачем, как, почему, когда я стал видеть какой-то эффект, это тоже очень мотивационно. Плюс, ну, я такой человек, мне очень сложно что-то делать без внутренней мотивации, внутренней или внешней. И иногда внутреннее важнее, даже не иногда, часто, внутреннее намного важнее, чем внешнее. Вот, поэтому как только появился какой-то, ну, я стала видеть эффективность, да, от нашей работы, как только я стала понимать, что зачем, да, я прям влюбилась в ABA. И потом, когда через полгода я пошла на первый модуль учиться, У нас, ну, ты, наверное, знаешь, нас отправляли от фонда, угу. можно было, да, пойти учиться. Мы пошли вместе с моей подругой, которая тоже работала там тьютором. Мы пошли вдвоем вместе на тогда еще очный модуль к Жестковой. Все, после этого прям меня
очные
окончательно
модули,
затянуло,
да.
Да, пути назад нет.
Ты ведешь много проектов разных, как и я, как и многие специалисты, которые уже давно в профессии, и мы как-то не ограничиваемся, в общем-то, чем-то одним. А у тебя есть какой-то твой самый любимый, самый вот классный для тебя, которым ты, может быть, гордишься проект? Что тебе сейчас больше всего нравится?
Наверное, на текущий момент это наш проект «Дача».
Дача.
Да, «Дача, я и жизнь» мы его назвали. Вот у нас даже теперь есть логотип, мы серьезные люди.
Расскажи про него. Причем сначала, как это пришло в голову вообще?
Мне бы это не пришло в голову, честно. Это пришло в голову моей коллеге Татьяне. Вот, и спасибо ей большое за то, что она настояла на этом. Суть проекта в том, что мы с детьми и подростками с аутизмом ездим на дачу за город в Подмосковье на 3 дня и 2 ночи без родителей. Там мы проводим...
Вечеринка в пижамах.
Да-да, она... Там мы гуляем, проводим вместе время, что-то готовим, ходим по музеям, ну, то есть всякие разные активности. Это такие вот выходные на даче, да. Пришло в голову это Татьяне как раз. Она сказала мне, что она когда-то возила к себе на дачу своего ученика, с которым занималась частно. И она предложила поехать с ребятами из нашего класса, и я сразу сказала, ну, тут надо очень хорошо подумать.
Подготовиться.
Да, и подготовиться вообще к такому, потому что, ну, я не представляла, как это будет совершенно, особенно учитывая, что мы с ними, мы, конечно, выезжали за пределы класса, но обычно это было в течение дня, да, там это какие-то экскурсии, какие-нибудь там походы в музеи, да, зоопарк и так далее. И все равно это довольно, ну, энергозатратно, когда ты...
Конечно.
Куда ты идешь, да, ты отвечаешь за этого ребенка,
конечно,
или там подростка. Она предложила, мы продумали расписание, то есть мы продумали, что мы будем там делать вообще, то есть чем мы будем заниматься с ними в течение этого времени. Мы продумали отходные пути. Если вдруг кто-то захочет домой и не сможет, мы не сможем его как-то там успокоить, да, или переключить, что мы будем делать в этой ситуации, как мы там экстренно эвакуируем человека домой, чтобы не создавать ему травматический опыт. Мы все это продумали и выбрали день, сделали предложение родителям, они согласились, ну, часть родителей из класса согласились, и мы первый раз поехали, это был, по-моему, ноябрь, был снег, просто жуткий, выпало очень много снега, сугробы, и мы, и дети, были замотаны, как, знаешь, вот эти, как в советских мультиках, там шарф поверх головы, вот это вот все. Мы поехали на электричке. Вот, с рюкзаками, то есть они все со своими вещами, сумками. Мне кажется, мы всю поездку были просто в шоке. То есть мы просто смотрели на них и такие, обалдеть. В электричке не было места. Мы сначала не сидели, то есть мы стояли с этими тюками. Вот, нам не уступали место. Ну, мы и не просили в целом. Вот, ну, ты знаешь наверняка, да, что, ну, как бы, наши ребята, они же не выглядят как-то часто так, что хочет уступить
да,
в место.
Да.
Ну, стоит парень усатый с сумкой. Ну, постоит как бы.
Да.
Вот. Мы доехали до туда, и как только мы вышли с электрички, один из парней сказал, ну, домой. И мы такие, ну, все,
ну,
как
все,
бы,
да.
Вот эта ситуация, про которую мы
приехали.
Думали, да, где надо экстренно эвакуироваться домой. И мы как-то все на секунду замерли, и Таня ему говорит, так не домой, а в дом, сейчас поедем. И он такой, домой. Она говорит, не-не-не, в дом. И мы вызвали такси, доехали до дачи, собственно. Зашли в дом и посадили их обедать, и все. Он после этого, ну, не было домой. То есть он как-то прям переключился, и, ну, видимо, он устал за дорогу, да,
ну,
там,
да.
И это такая была просьба скорее вот закончить все вот это мероприятие, оказаться где-то в тепле. Было очень круто. То есть вот, наверное, первая поездка, она самая стрессовая, но, наверное, самая такая крутая, потому что мы увидели очень много того, чего не видели в классе. Мы увидели, как те навыки, над которыми мы работали, обобщаются, как, ну вот в естественной среде, да, как они героически ждут там этого билета, когда мы там покупаем, да, угу. Как они в магазине, ну, спокойно себя ведут, не хватают с полок какие-то товары, да, там, угу. А спокойно ждут, когда там, ну, мы им скажем, вот можно выбрать, выбери себе там какие-нибудь вкусняшки, печеньки, чипсы и так далее.
Угу.
А, как удобно, когда они все могут переодеться сами, потому что, ну, вот, собственно, первый снег, да, уже да. Такое предзимнее состояние, и переодеть эту толпу, если делать это, ну, если бы это делали мы, я думаю, мы бы устали там в два раза больше, да.
А сколько взрослых и сколько детей было?
В первую поездку было трое ребят и трое взрослых.
Угу.
Максимально мы ездили шестеро ребят угу. и трое взрослых. Мы угу. всегда ездим, получается, одной и той же компании. Это я, Таня и Луиза. То есть пока мы не брали больше сопровождающих.
Угу. Ну, то есть, грубо говоря, один к двум соотношение да. получается.
Да. Но, опять же, так получается скорее, потому что мы большинство детей знаем. Мы mm-hmm. знаем примерно, где что, где нужно будет помочь, где помощь не нужна, где человек справится сам. Мы два раза брали детей, которых мы мало знаем. Вот.
Mm-hmm.
То есть у меня тоже есть знакомая, мы вместе с тобой с ней учились на инклюзивном наблюдателе. Она увидела фотографии с дачи и спросила, возьмешь мою дочь? Угу. Я говорю, да. А прям вот так.
А тебе можно, да, так в WhatsApp написать?
Да. Да. Единственное ограничение, наверное, пока что, это ребята с тяжелым нежелательным поведением, например, с тяжелой агрессией или самоагрессией, потому что у нас сейчас нет ресурса там с этим проработать и угу. справиться. И, скорее всего, такому ребенку и подростку сейчас нужно вот поработать с этим больше прицельно, чтобы... Ну,
согласна, да.
Да.
Нужно уметь расставлять приоритеты, да, в да. обучении и в навыках. И опасное поведение нежелательное, конечно, прежде всего.
А еще про этот проект, вот то, что угу. хотела сказать, он... Не только для детей, да, и для подростков. Мне кажется, он еще и в какой-то степени для родителей, потому что мы замечали такую тенденцию, у нас есть чат, и мы родителям каждые там 20-30 минут скидываем фотографии. Ну, типа там,
ничего
покупаем
себе.
Билеты. Да-да-да, все серьезно. Покупаем билеты, не знаю, там, стоим в очереди, вот мы едем, вот мы обедаем, вот мы там готовим, вот мы играем, ну и так далее. И мы отмечали, что... В пятницу все родители, значит, посылают реакции, что-то пишут, там, вау, угу. круто, супер, ура, а там он не замерз, а там у него шарфик не потерялся, а он перчаточки сам снял или вы сняли, ну, вот что-то угу. такое. В субботу нам не пишет почти никто. Ну, то есть родители тоже и выдыхают,
угу.
и я думаю, что у большинства родителей есть определенные, ну, страхи, переживания, да, по поводу того, а как он будет там
конечно.
Без меня. Даже у родителей нейротипичных детей у многих есть, ну, такой страх, да, куда-то отправить ребенка одного. В детский лагерь, там, например, да, ну, угу. или там на какой-нибудь выезд трехдневный, экскурсию, да, когда от школы ездят там в другие
да,
города, например.
Да. Угу.
А тут, я думаю, что этот стресс еще больше. И, естественно, родителю тоже нужно вот этот момент, мне кажется, прожить. И я думаю, что этот проект и для родителей вот очень такой, ну, такой важный этап, как бы понимание, что ребенок растет, что у него есть там своя, тоже своя жизнь, будет когда-то своя совсем, mm-hmm. совсем своя mm-hmm. жизнь, вот, что он может где-то быть без меня, я могу быть без него. Вот. И из такого забавного мне мама одного из мальчиков написала, я буду очень переживать, если что-то произойдет. Я говорю, ну, я на машине, я приеду.
Uh-huh.
Я говорю, слушайте, нам вот все обещали, что приедут, но за все 7 раз никто не приехал. Мы, конечно, примем и ждем, но пока необходимости не возникало.
Очень какой-то жизнеутверждающий проект. Прям. Мне сейчас очень было круто и приятно послушать, особенно последнюю часть, там, да, и про родителей, и про такую сепарацию, и это может быть очень сложно и тяжело, и понятно, что к этому надо готовиться, и я хочу вот тоже тут такую ремарочку сделать для слушателей, что эти ребята в терапии и в обучении, в коррекции давно, да, то есть это
да,
не...
много лет.
Много лет, причем с теми же педагогами, ну, частично, да, не со всеми, mm-hmm. конечно, частично, вот с Ксюшей конкретно, например, да, и там работали как раз над этими навыками в структурированной сначала среде, потом в чуть-чуть такой более расширенной, что-то переносили домой и так далее. И теперь вот они смогли прийти к этому результату, да, то есть, естественно, если перед нами подросток, который не умеет ждать, не умеет там, в навыки самообслуживания, там, совсем плохо понимает речь и так далее, то мы сначала, конечно, работаем над этими дефицитами в структурированной среде и так далее, и затем переносим это в жизнь и уже и такими вещами тоже занимаемся. То есть нужно сохранять последовательность обучения, это очень важно.
Да, согласна. Плюс такому ребенку, если или подростку, да, который не обучался всему этому, да, там, каким-то вещам, который все это не умеет делать, ему будет, скорее всего, просто очень тяжело в такой поездке. Она не будет для него в радость. Это
да,
будет для него
напряг.
Как раз, собственно, да, напряг или там, ну, как сейчас вот говорят, да, травматический опыт.
Травматический.
Да, да.
Да, все верно. А здесь как раз наоборот, цель обобщения. И разгрузка для подростка, и разгрузка для родителя. То есть такая очень обоюдная, крутая история. Вообще супер, мне очень нравится. И ты разрешила писать себе WhatsApp, поэтому, наверное, заявки сможешь принимать. Я думаю, после подкаста их будет очень много. Не виш-лист, а лист ожиданий надо будет составлять. Расширяться, масштабироваться.
Мы масштабируемся, мы уже ездим 2 раза за месяц. Вот в этом месяце как раз скоро, на следующей неделе будет следующая поездка.
Круто. Давай немножечко сменим сейчас фокус и темы чуть-чуть с ребят и подростков и аутизма перейдем больше к тебе. Ксюша ведет свой блог тоже в Фотограмме.
Это так называется.
Да. И много рассказывает и поднимает там тему СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. И мне очень интересно поговорить с тобой об этом. Во-первых, ты рассказываешь, что у тебя есть, да, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Расскажи, как ты это поняла, да, то есть в какой момент это произошло?
У меня он диагностирован. Мне его диагностировали в детстве. Вот мы с мамой ходили к специалисту, и тогда, мне было, по-моему, 7 лет, когда это было, ей специалист сказал, что необходимо, ну, по крайней мере, тогда так было, прикрепиться к психоневрологическому диспансеру и регулярно ходить вот к психиатру. И моя мама сказала, конечно, отлично, до свидания, и мы больше никуда никогда не пришли.
Спасибо, пожалуйста, до свидания.
Да-да-да. Ну, у меня родители довольно пожилые, вот, и они такой советской закалки.
Но мама врач.
Да, мама врач. Но она довольно прогрессивная, и она мне потом уже, когда мы про это разговаривали, сказала, что на тот момент она скорее испугалась, потому что это я как раз шла в школу, вот, и она испугалась, что это может как-то повлиять на, ну, там, в какой класс я попаду, как ко мне будут относиться, ну, и так далее. Потому что она, ну, эти правила, они же менялись, да, как там,
конечно,
адаптированные программы не так давно появились,
конечно,
да, там. Вот, поэтому она не знала, как может быть. И информации тогда было, наверное, не так много, поэтому, да, поэтому, собственно, она решила никуда с этим не идти.
Получается,
вот,
что ты всю жизнь знаешь о том, что у тебя есть ДВГ.
Да. Ну, скорее, сейчас, в младшем возрасте, наверное, я про это особо не думала. И в младшем возрасте, наверное, как и у всех, у меня не было какой-то временной перспективы. Вот, ты живешь больше сегодняшним днем, что вокруг тебя происходит, то вот вся твоя жизнь. То, что будет там потом, даже через неделю, это уже какая-то другая жизнь, вот, в которую ты, ну, которую ты не видишь. В подростковом возрасте, когда наступил вот момент, когда все начинают интересоваться больше собой, да, как-то, ну, там, рефлексия или рефлексия, как некоторые говорят, вот, я начала читать разные книжки по психологии и, собственно, наткнулась тоже на СДВГ и подумала, что-то очень похоже, что-то, ну, прям, это же прям я. Вот, я пришла с этой книгой к маме, это книжка «Почему я отвлекаюсь» называется, вот, там автор рассказывает вообще, в принципе, как в США пришли к этому диагнозу, как они начали его, в принципе, отделять от других каких-то нарушений. Там. Вот. И я пришла к маме с этой книжкой, и у нас, собственно, состоялся такой откровенный разговор, что, ну, да, вот так и так. Такие вот есть особенности. Мне очень помогло то, что я много про это читала, потом я наткнулась на то, что как раз это, собственно, один из видов самопомощи — узнать про свои особенности и как-то работать с ними, принимать их, да, там, знать какие-то вещи про себя, знать, что ты там не один такой. Есть такая штука, может, видела картинка «Айсберг» с СДВГ называется, там нарисован айсберг, маленькая часть сверху, да, и огромная под толщей воды. И вот сверху это как люди это представляют, что это просто невнимательные активные ребятки, а под толщей воды там куча всего, это там паралич выбора, гиперфокус, нарушение сна, плохое ощущение времени, тревога, депрессия.
Большой.
Часто нарушение пищевого поведения, да, там, ну и всякие разные это, исполнительных функций, паралич выбора, ну вот это вот все. То есть там на самом деле очень много всего, и СДВГ тоже очень разный. Вот у кого-то, у некоторых людей перекос, скажем так, в гиперактивность, импульсивность. У некоторых людей перекос в дефицит внимания. Вот у меня как раз скорее больше в это. То есть я не очень импульсивный человек. В детстве, может быть, этого было больше, но с возрастом это много чего выравнивается просто само по себе с течением времени, с возрастом.
Ну, с развитием системы саморегуляции, да, с взрослением, как минимум, да. А как ты себе помогаешь? Может быть, ты уже какой-то рейтинг для себя завела, вот какие-то самых таких крутых рекомендаций, советиков? Как ты вообще с этим справляешься?
Наверное, надо сначала тогда сказать, какие у меня есть сложности.
Ну, в целом, ты сказала про невнимательность, про какие-то такие общие вещи.
Ну, справляюсь скорее подбором каких-то стратегий самоменеджмента, опять же, чтением литературы по теме. То есть вот я подписалась на, как раз в фотограмме тоже, на психолога, который работает с взрослыми людьми с СДВГ, и она очень много там пишет различных лайфхаков, каких-то идей, скидывает ссылки на разные статьи, и когда ты это читаешь, когда ты понимаешь, как работает твой мозг, когда ты понимаешь, почему что-то происходит, уже становится легче. Плюс формирование привычек и определенных навыков, вот это всегда идет довольно непросто, потому что я, например, вот в постоянном поиске чего-то идеального. Очень сложно подобрать себе какую-то систему, например, там формирование расписания или планирование своего времени, потому что стандартные системы, которые подходят нейротипичным людям, у СДВГшников вызывают фрустрацию и грусть. А какие-то другие системы, у меня, по крайней мере, так происходит. Я какое-то время ей активно пользуюсь, мне очень помогает, а потом все, мой мозг адаптировался, привык, и мы начали избегать. И надо искать что-то новое. Наверное, мне очень помогла моя семья и мое окружение, потому что когда, во-первых, СДВГ это же такое невидимое нарушение, да, это не там проблема со зрением, да, когда человек носит очки с толстыми линзами, и всем очевидно, что он плохо видит, или там не сломанная нога, да, когда ты видишь, что у человека гипс. И, мы же не говорим людям в очках, ты что, не видишь там номер автобуса? А людям с СДВГ мы говорим. Ты что, не видишь, у тебя на столе лежит вот это вот? Да-да-да. Или там, да как можно потерять там что-то? Вот, ты что, не ценишь вещи? И, наверное, вот в этом мне очень как раз помогла семья безграничным каким-то принятием. То есть я и в детстве, и в своем супербуйном пубертате всегда знала, что меня любят, что меня принимают такой, какая я есть. И, что бы ни произошло, я такая, какая есть, и меня такой любят. И мама всегда как-то, и папа тоже оценивали скорее не меня, а мои поступки. То есть вот если я что-то потеряла, дорогой телефон, это не ты плохо относишься к деньгам, да, там, это ты не сделала какое-то что-то, чтобы этого не произошло. Надо в следующий раз сделать вот так, давай обсудим варианты. Вот, то же самое со стороны, ну, там, друзей, знакомых, мужа. Вот, тоже, наверное, вот какое-то принятие очень сильно помогает. И помогает себе принять себя. Вот.
А в работе это тоже проявляется?
Да, мне
может
очень...
Может быть, с какой-то хорошей стороны, потому что можно держать, не знаю, там фокус на нескольких вещах?
Да, или... во-первых, я могу делать несколько задач одновременно. Конечно, не как в представлении, да, там, как Юлий Цезарь, но я могу действительно что-то смотреть, например, и одновременно что-то писать. Да, там, и причем даже мне сложнее делать что-то одно. То есть мне сложно просто смотреть вебинар, мне надо что-то параллельно с этим делать. Или мне сложно просто сидеть, писать программу, мне надо делать это под какой-то... либо под музыку, либо под какой-то фоновый шум, либо вот ну, под вебинар, да, там совмещать полезное с полезным. Еще из плюсов, наверное, это гиперфокус. Это такое состояние, когда ты что-то делаешь и не можешь прерваться. Оно очень помогает в дедлайнах.
Вот. А чуть-чуть подробнее.
Да, это такое состояние, когда ты делаешь какое-то дело и, грубо говоря, на нем залипаешь. Ты не можешь оторваться, ты не в этот момент не идешь, не ходишь там в туалет, не пьешь воду, не ходишь поесть, не отвлекаешься. Ну, то есть ты прям максимально погружен в какую-то задачу и не отвлекаешься на потребности своего организма и внешний мир. И длится это состояние может там от часу и больше, да, там 2-3 часа. У этого состояния есть минус, потому что, ну, естественно, ты перегружаешься сильно сенсорно, да, ты, ну, твоя нервная система устает от этого. Но у этого состояния есть плюс, потому что, ну, можно быть максимально продуктивным.
Да, наверное, дикая работоспособность.
Да, да. Вот, это как раз и помогает, и немножко мешает, потому что, ну, я в какой-то период времени ловила себя на мысли, что иногда, ну, я делаю что-то, что можно было бы там разбить на больше, на маленькое, на несколько шагов и сделать там за, ну, может быть, чуть подольше за другое количество времени, но там спокойно, да, а не сидеть 6 часов подряд и делать какую-то задачу, да. Вот. Из сложностей, наверное, мне очень тяжело работать с массивами документации. Вот, особенно...
Я вспомнила шутку. Типа, делаю в течение часа... делаю один час в течение недели.
А вот тут наоборот.
Да, это наоборот история.
Да-да-да. Сложно с документацией. Вот меня прям пугают массивы большой информации, да, там, например, я в школе с этим столкнулась, когда стала уже не тьютором, а куратором, когда столкнулась со всеми этими адаптированными программами, ИОМами, да, там, программами по предметам. Причем ты можешь с ними работать, ты можешь собраться и там сфокусироваться, но просто это занимает больше усилий, чем у других людей. И есть такая штука, как... Ты когда видишь уже эту задачу, у тебя сразу возникает такое, ну, небольшое чувство фрустрации, потому что у тебя очень много предыдущего опыта неуспешного в подобных вещах. То есть ты как бы заранее готов к тому, что что-то пойдет не так. Ты там где-нибудь опечатаешься или, не знаю, напишешь неправильно слово или пропустишь какое-то важное предложение. То есть ты заранее вот... У тебя заранее это все мелькает в голове, и, собственно, вот. Но с этим я тоже борюсь. Мне кажется, что я не могу сказать, что я в своем сознании преисполнилась и полностью просто достигла какого-то дзена. Но если в подростковом возрасте я постоянно испытывала раздражение на себя, то есть ты постоянно себя...
Винишь.
Ну, винишь, да, постоянно злишься на себя. У всех это в разных формах, вот у меня в форме злости это происходило. То сейчас у меня тоже так иногда бывает, но я научилась переключаться с себя на что-то внешнее, то есть это, ну, переключать фокус внимания, да, и как-то выпускать пар, и разделять эти ситуации, и, ну, соответственно, я меньше испытываю этого намного, просто в разы. Хотя со мной регулярно происходят всякие дурацкие истории, там, я опаздываю в аэропорты, приезжаю не на те вокзалы, теряю дорогие вещи, пишу имя с двумя буквами почему-то, вот мне сегодня там показал, что... Нет, чужое обычно, свое я запомнил к 30 годам. Вот. Есть еще такая прикольная штука, называется налог на СДВГ. Это про то, сколько ты, типа, в месяц, платишь денег, теряешь финансово за то, что у тебя из ДВГ, вот. И тоже этот налог у меня с возрастом, становится меньше, вот. Я стала терять менее дорогие вещи. Вот. Каждый раз, уезжая из отеля в командировке, я знаю, что я что-нибудь забуду. Я уже не сильно по этому поводу парюсь, но вот я стала забывать менее значимые. То есть ноутбук, там, телефон, наушники я беру.
Да, сформировала позицию, что их можно, значит, там, отдельно. А вот эти вещи, которые можно потерять.
Ну, так, наверное, моя мама думает, мне кажется.
Я нашла специальную вещь, которую, да, можно потерять.
Кстати, может завести себе такую.
Я подумала, да, просто про формирование какого-то этого... получается, замещающего поведения, наверное. Да. Мне надо что-то потерять. Вот
возьму это.
Чтобы потерять.
Чтобы купить что-то ненужное. Выбросить, да.
Да-да-да. Прикольно. Слушай, классно. Основная часть, наверное, у нас все. И сейчас я тебе предлагаю перейти к рубрике моей «Блиц». «Блиц-вопрос». Короткий вопрос, короткий ответ. Поехали. Опиши аботерапию тремя словами.
Анализ, эффективность, жизненность.
Принято. Оцени инклюзию в России от 1 до 10.
Наверное, 6,5. Вот. Это если инклюзию не только в образовании, а вообще в целом в обществе.
Окей, принято. Топ-3 самых частых запроса, с которым ты работаешь?
Работа с нежелательным поведением, с любыми формами. То есть это от родителей или от специалистов имеется в виду?
От семей, да, от родителей.
От родителей. Работа с нежелательным поведением, речь или сейчас чаще стала коммуникация. То есть сейчас, мне кажется, в принципе, когда стало больше
тренд,
информации, да, люди прям приходят, мы хотим ПЕКС или... А мы там, знаем, что есть вот приложение для коммуникации, нам бы хотелось что-то такое. И, наверное, третье это из запросов. Академические навыки, но я часто... Это, опять же, связано с тем, что я работала в школе, да, и люди часто ассоциируют это вот только с академкой.
Понимаю.
Но очень часто этот запрос мы вместе с родителем потом стараемся переформулировать и перевести в какое-то вот практическое русло.
А чему ты любишь учить больше всего? Можно что-то не одно, тоже можно рейтинг.
Ага. Маленький. Наверное, топ-1 у меня — это коммуникация. Мне кажется, что это просто настолько вдохновляюще и для меня, и для родителей. И мне кажется, что... это, в принципе, так круто, что мы можем дать возможность человеку выразить что-то, что угодно, потребность или нежелание что-то делать. Да? То есть просто выражать какие-то, что-то говорить, неважно, в каком виде это будет, да, там жесты, пексы, коммуникаторы и так далее. Ты, наверное, знаешь про этот кейс. У меня есть ученица, которой мы ввели коммуникацию с помощью мессенджера на телефоне. И она присылает там стикеры, вот. И она нам летом, когда мы ушли на летние каникулы, она мне и тьютору писала. И она присылала мне стикеры с изображением меня и там школьного класса, школьной столовой.
Класс.
Вот. И мы поняли, что она скучает. Это так круто. Мы бы никогда... мы бы могли это предполагать, да, что, ребенок там скучает по школе. Вот. А может, не скучает, может, он выдохнул, и такой, слава богу, это кончилось. Вот. Мы никогда бы этого не узнали, если бы мы не ввели ей вот такую коммуникацию. И сейчас ее тьютор тоже, который работал с ней 3 года, уволилась. И мы думали, как интересно, как-то она обратит на это, заметит, да, там, не заметит. Мы ей показали картинки, да, что вот будет вот такой тьютор, да, там, фотографию. Познакомили, но через 1,5 месяца, наверное, она написала своему тьютору, она прислала ей ее стикер «иди» и стикер «столовый». Это такое «пойдем поедим, ты где? Что происходит?» Вот, это очень круто и очень вдохновляет. Вот, второй, наверное, мне нравится работа с саморегуляцией, с вот эмоциями, с какими-то копинг-стратегиями, потому что я часто говорю про себя так, что наверное, я научилась жить с собой, и мне кажется, что очень многим людям нужно научиться жить с собой в первую очередь. Уметь себя занять, уметь себя как-то принимать, уметь остановиться, уметь контролировать какие-то свои импульсы, уметь прожить как-то свои эмоции. Мне кажется, это тоже очень важно. И вот работа с саморегуляцией, с эмоциями, с каким-то контролем своего поведения – это вот тоже, наверное, такой мой любимый навык.
Круто. Спасибо большое, что пришла.
Спасибо, что пригласила, очень прикольно. Ну, я уже говорила, что очень прикольный проект, мне очень нравится.
Много посмеялись, много поболтали, много нового о тебе узнала. Думаю, что нашим слушателям будет очень интересно с тобой познакомиться поближе с новой стороны. Всем пока.
Пока.